Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 36 минут, пятница, ноябрь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Ну и погодка, конечно. Снег какой-то, слякоть, не пойми, то ли плюс, то ли минус, темно. Ужасно. Кто придумал фразу «у природы нет плохой погоды»? Вот скажите мне, пожалуйста, просто кому предъявить претензию? Кого уличить во лжи? Это опять на метро? Нет, на машине сегодня. Сегодня на машине и на летней резине. Ну, я вообще абсолютно нормально доехал, я, честно говоря, никуда не торопился, заранее нормально выехал, заранее нормально приехал, прямо спокойненько, без нервов вообще. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас, поэтому в целом, нет, ехать можно, я не скажу, что какая-то суперэкстремальная ситуация на дороге. Все разгоняется, все тормозит, потому что, в общем, плюс. Как я понял. В общем, плюс. Да, каша, но эта каша, она раскиселивается там под колесами за секунду. Ну, то есть, я не увидел ничего суперэкстремального. Люди едут очень, так, спокойно, и это тоже хорошо. Поскольку все едут спокойно, это дает возможность всем не разбиться в одночасье на дороге. Сейчас узнаю. Применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти до 10 лет. Что теперь скажет Хабиб, пишет Нико. А, вы про брата вот, знаменитого борца, да, Хабиба Нурмагомедова, который, как говорят, сбил на автомобиле представителя правоохранительных органов в Махачкале, полетел в Москву, и его, значит, в аэропорту задержали в связи с этим. Вы про это? Ну, я думаю, что сказать-то тут нечего. Единственное, не видел, как ситуация развивается, но, по-моему, там Следственный комитет уже завел дело, то есть все по-серьезному абсолютно. То есть, да, там были какие-то попытки изобразить, что никакого отношения вот этот парень, я не знаю, как его зовут, не имеют к этому делу, но, по-моему, эти попытки не убедили следственные органы. Посмотрим, как будет развиваться история. Значит, первый снег зато, пишет Киткат. Разве первый? Был уже Киткат. Вы просто поздно встаете обычно, поэтому для вас это первый снег. А так первый снег был. Да, жи есть все остальные, кто рано встает? Жи есть снег? Был уже ж? Еду на летний в деревню переобуваться, пишет Вас. Денег дадут следователю и оформят как ДТП, пишет Владислав Эдуардович. Владислав, ну... Дешевые какие-то вот ходы предлагаете. Я объясню, почему. Все это возможно, наверное, то, что вы говорите, когда нет широкой огласки. Когда есть широкая огласка, уже как-то по-другому это все решается. Если и решается вообще. Вот. А учитывая то, что в последнее время всех, кто, так скажем, занимается там блогингом, еще чем-то, и имеет какой-то общественный вес, к ним пристальное внимание, их прямо, откровенно говоря, наказывают. Ну, вот всех рэперов, там, борцов, футболистов, их с какого-то момента, вот ощущение, что с Кокорина и с Мамаева это все началось, ну, вот это, может быть, ощущение, может, чуть раньше началось, их перестали, значит, жалеть особо, да, и актеров тоже, актеры, наверное, самое показательное было выступление, так скажем, это Ефремов. Кокорин-Мамаев — это был последняя капля от спортсменов. Ефремов — это последняя капля от актеров. Поэтому есть у меня ощущение, что вот это вот... Если бы это можно было уладить так вот, как вы описываете, это, скорее всего, надо было улаживать сразу на месте. На месте сбил, на месте остановился, на месте попросил прощения, на месте дал денег, на месте договорился. Все, что не на месте, все, что уже потом, когда куда-то улетел, прилетел, об этом все говорят, это уладить не получается легко. Это уже суды будут, это уже будут адвокаты, не дай бог, какой Тельман Пашаев. Вспомнил я о нем, видите как. Уже долгое время пытаюсь понять, почему вы не переобуваетесь. В прошлом году так было, пишет Анна. А некоторые пишут, что я переобулся. В моем городе... Шутка, да? В моем городе вновь первый снег, пишет Валентин. Сольемся в пробке мы, друзья, чтобы не пропасть поодиночке, пишет Эдмон. Леха, я на летней резине. Скажи, брат, это норм или не норм, пишет тот самый. Вообще не норм. Вообще не норм. Надо бы переобуваться, конечно. Но в целом, если кто-то, переобувшись, думает, что он едет по треку на болиде Формулы-1, и у него дикий зацеп, он глубоко ошибается, прям сильно ошибается. То есть зимняя резина — это очень хорошо зимой, очень хорошо, намного лучше летней. Но при этом она не дает никакой суперсилы. Она улучшает ваше положение на дороге в целом, но не настолько, чтобы можно было себя чувствовать, как на хорошем, сухом, летнем, теплом асфальте. Нет, такого не будет ни на какой зимней резине. Поэтому главное — голова на плечах. Это первое. И второе, конечно же, как можно быстрее надо бы поменять резину с летней на зимнюю. Вот. Мне вчера даже один из слушателей прислал ссылочку, ему спасибо, в Инстаграме, говорит, вот здесь брал резину, бэушную можно взять. А я подумал, а может бэушную взять? А что, зачем мне новое? А может бэушную взять? Какой жадный человек, вот если задуматься, да, вот так вот. Летняя до плюс 5 градусов, потом дубеет, пишет Громозека. А раньше на чем ездил, пишет Светлана. В смысле, на машине ездил, на разной резине ездил, на зимней, на летней, на всякой ездил. 16-й радиус, БФ Гудрич, липучка, по 4 за баллон, новые, пишет Ристори. Ну, Ристори. Слушайте, у меня, во-первых, 17-й радиус. Во-вторых, 205 или 215 нужны. В-третьих, такие вы точно не продадите. А, 45-й профиль. И вы их не продадите за 4 за баллон. Спорим? Только если они будут изъезжены. Вы мне сейчас поставите 12-15 за баллон. Я вас знаю всех. Ну, самые-самые щедрые такие. Ладно, за 10 забирай. Да? Либо это будет какое-то китайское нечто. Что я никогда не буду ставить на машину. Не хочу я никакое китайское нечто ставить на машину. При всем уважении к Китаю, да. Я знаю, что есть такие вот, например, резина называется Мишлен. Вот. Я знаю, что есть такая резина, она называется Пирелли, например. Я что-то слышал краем уха о резине Континенталь, но не уверен, что я знаю ее. Ну и все. Ну и, собственно, а что еще бывает? Вполне можно взять БУ. Так это я купил, а я не продаю, пишет Ристори. А, понял, извините, по-братски, извините. Я думал продать мне пытать. Диаметр, Леш, диаметр, не радиус. Да-да-да, диаметр, друзья, спасибо большое. Привет, взял БУ с дисками, доволен, пишет Иваныч. Надо брать БУ-резину у ведомств, например, у ФСБ, пишет Григорий. Вот привязали все к этой переобувке. Почему-то автобусы, электробусы и вообще вся крупная техника почему-то не переобувается, пишет Виктор.
Виктор, электробусы не переобуваются. Ну, не переобуваетесь, лупанете куда-нибудь. Ну, либо не лупанете.
Я говорю, я одну зиму проездил на летней резине вообще. Но, правда, это теперь против закона. Что, в какой момент мне было некомфортно на летней резине зимой? Ну, практически в каждой, но особо некомфортно было, когда пошел снег, и его было много, и он прям лежал на асфальте, и мне нужно было заехать в горку. А она вообще не ехала. Учитывая, что у нее задний привод, это было прям ужасно. Все, а так, в принципе, я проездил зиму на летней. И я думаю, кстати, я и лето один раз отъездил на зимней. Ну, правда, на липучке. В принципе, какая разница? Просто у нее расход побольше, она же мягкая, плывет. Я отъездил летом. Причем у меня был комплект летней и зимней резины. На летней я ездил зимой, а на зимней летом я ездил. Мне кажется, это странновато было, конечно, с моей стороны. Но было такое вот. Ну вот было. Не рекомендую. Не самое лучшее это занятие. Немножко глупо это все-таки, да? У меня назад 20-235-50, перед 20-225-50 комплект взял за 65, пишет Макс. Пока Путин не переобует автомобиль, резину не сменю. Как с вакциной, пишет Панк 13. Ну да. Резина не гарантирует 100% торможения, да. Вот это вот все. Помните такое? Второе лето на липучке, никаких проблем ни с износом, ни с маневренностью, пишет Роджек. Так, все, ладно. Безопаснее тема про резину, чем про сбитого мента, пишет Михаил. Михаил, а чего так озабочены судьбой сбитого мента? Если вы к полицейским относитесь так, что называете их ментами, чего вы там плачете-то сидите? Ну, сбили мента. Михаил,
Вы определитесь, вы хотите как-то пообсуждать сбитого сотрудника правоохранительных органов или пописать слово «мент». Если пописать слово «мент», то, я так понимаю, вы где-то на картах сидите. Может, не на картах. Может быть, вы сейчас мне написали, а потом позвонили и сказали, что вы из службы безопасности Сбербанка. Вы определитесь, вы, во-первых, на чьей стороне, так, для начала. Чтобы было понятно, как бы, как вы это хотите обсудить. Мне-то все равно. Вот брат Хабиба Нурмагомедова, по данным СМИ, сбил полицейского в Махачкале. Ему грозит уголовное преследование и тюрьма. Вы думаете, меня как-то может это смущать, эта информация, или что? Давайте обсудим. Камон, как говорится, 7373948. Это, я думаю, информация должна беспокоить родных и близких парня, который попал в эту ситуацию, правильно? А меня она каким образом должна беспокоить? Что я в этом смысле теряю или получаю? Ничего не получаю, ничего не теряю. Давайте. Ну, сбил и сбил. Кому это интересно, пишет Макс. Ну как? Правоохранительным органам это должно быть интересно, как мне кажется. Менты работают, а полицейские служат, пишет Анна. Да ладно, все мы работаем. Вот эти вот разговоры насчет призвания, служба. Знаете, у нас актеры говорят, что они служат при театре. Господи, служат при театре. Всегда было смешно это, как люди пытаются своей профессии придать особую какую-то значимость. Служит. Я всегда хотел говорить так, я служу при радиостанции. Это потрясающе. Это же ведь кто-то когда-то придумал, понимаете, вот кто-то когда-то сидел вот так вот, руку вот так прикладывал к колбу, так два пальца, два вот, ну вот можете посмотреть в трансляции на YouTube у нас вот так вот. И старик, вот так вот, мне кажется, это был старик. Ведь мы же не работаем, старик. Мы же, старик, служим. И ответ такой был: старик, ты гений. Да, да, это не работа, это служба. Эх, старик, знали бы шахтеры, как нам здесь тяжело служить при театре. Да, вот это, да, ну, шахтеры не знают этого. Да? Извольте, сударь, у нас очень тяжелая работа.
То-то КВНчики у вас всю работу поотнимали, обратите внимание. Присутствие по-старому, пишет Михаил. Черчесов тоже служил государству, пишет Александр. Наш-то футбол, смотрите, что, Кипр-то вчера раскатали 6-0. По моим сведениям, 6-0. Правда, я никогда не слышал, чтобы Кипр кого-то раскатывал очень сильно, что это какая-то очень прям мощнейшая сборная, и по этому поводу надо сильно радоваться. Вот когда 6-0 раскатают, ну, например, какую-нибудь Испанию, вот тогда я буду радоваться. Было же дело, раскатали один раз Испанию у нас здесь на чемпионате мира. Вот такого мы и ждем-с. Я вот вчера в метро подумал, что машинист, наверное, служит, а не работает, пишет Максим. Театрал должен говорить маленькой. Маленькой. Да. Второй, да, этот простой человек в шахте. Разве этот маленький простой человек поймет того, кто служит Мельпомене? Кому? Мельпомене. Второй сезон игры в кальмар выходит. Ждете, пишет шеф-комендор. Нет, не жду, шеф. Я тут служу просто. И мягонькой, пишет Светлана. Вчера наши финнам проиграли 3-0, пишет Константин. Так, это что? Это, наверное, в хоккей. Финны, наверное, в футбол не умеют играть, да? Это, наверное, в хоккей. А красная шапочка внизу эскалатора, педали крутят, чтобы эскалатор ехал, пишет Григорий. Олег пишет нам: братишки из аналитического центра Сбербанка опубликовали результаты масштабного исследования, в ходе которого выяснилось, что по итогам третьего квартала уже 67% населения всей страны стали экономить на продуктах питания. Стало. Речь почти про 100 миллионов граждан, самый богатый по природным ресурсам на планете Земля, видимо, страны, да? Ага, ага.
Эксперты связывают это с критическим ускорением продовольственной инфляции, пишет Олег, разогнавшейся до рекордных за 6 лет значений. Чувствую, Олег, все-таки вы откуда-то скопировали. Ну ладно. На данный момент доля расходов на еду в семейных бюджетах достигла уже почти 38,1%, то бишь близится к половине. Вот, Олег, сколько помню всех этих аналитических выкладки, все эти аналитические выкладки. Столько нам и говорили, что большая часть денег уходит на еду. Но знаете, куда проще зайти и посмотреть на собственный счет в банке и узнать, что основные деньги всегда уходят на еду. Еще бензин, ну, топливо, да, на автомобиль, если у вас есть автомобиль, и если у вас нет собственного жилья, аренда. Вот это три самых главных, собственно говоря, это не источники, это наоборот, это три ямы, в которые вы бросаете деньги, три ведра, три прорвы, куда это все улетает. Аренда, еда, ну и топливо там что-то такое, расходники автомобильные. Разве нет? Ну еще у некоторых одежда, но на самом деле это просто людям нравится очень быть модными, поэтому мне, например, все равно, вот кто там сколько тратит на свою одежду постоянно, ну можно просто к ней бережно относиться, а не покупать по 10 тысяч пар кроссовок, например. У меня есть такие друзья, не могу их пока переубедить так не делать, они все равно продолжают, ну что поделать. На пиво и сигареты, пишет Григорий. Все, что тратится на пиво и сигареты, я вообще не считаю правильным. И это проблема того, кто тратит это на пиво и сигареты. Особенно, конечно, на сигареты. Абсолютно бесполезно все. Ну и пиво-то, конечно, тоже бесполезно, еще и здоровье портишь. Так что, извините, пиво и сигареты — это ваши проблемы. Я надеюсь, что пиво и сигареты не учитываются в тратах. Скажи, пожалуйста, по театральному без мягкого знака «повернитесь». Сказал? «Садис, Нео». Да. Куда бы уехать на Новый год, где не празднуют этот дебильный праздник, пишет Макс. Где не празднуют какой дебильный праздник? Новый год – дебильный праздник. Слушайте, отключите телефон и поезжайте. Вас смущает то, что будут выходить люди с петардами на улице, наверное, вот такой момент. Тогда не знаю даже, что вам посоветовать. Куда-то, да? Ранчо? Надо найти какое-то ранчо, где это не празднуют. Может, Стерлигов не празднует Новый год? Может, к нему метнуться? Я не знаю. Ранчо нужно. Я же как? У меня же есть планы, я уже рассказывал. Кстати, некоторых своих друзей я вдохновил. Они разделяют эти идеи. Так что, может быть, этим идеям быть. Когда-нибудь я построю ранчо. Подальше от добрых людей всех. Оформлю оружие себе как можно больше. И не дай бог, кто-то ко мне приедет туда. Буду стрелять с 3 километров сразу. Вот сразу. Сразу везде вывешу предупреждение, поставлю колючую проволоку под напряжением, и только пусть приедут. Стрелять буду. Все. И буду там, в тишине, смотреть на звезды, слушать пение цикад, понимаете, да? Вместе с самим собой не праздновать все дебильные праздники и не слушать взрывы долбанных петард, которые я ненавижу. Злой ты, пишет Александр. Нет, я бегу от вас. Понимаете? Я бегу от вас, господа. Ибо эта суета мирская, да, она мне не близка. Мне хочется спокойствия, понимаете? Как бы «выхожу, один я», вот так, «один я на дорогу». Нормально? Нормально. Со слезой самое главное, обратите внимание. То есть, ну, настолько погружение мощное в образ за секунды. А этим всем Сашам Петровым платят огромные деньги, слушай, за это. Огромные деньги. А я, между прочим, для роли даже готов потолстеть на 10 килограммов. Легко. Могу даже на 20 потолстеть. Похудеть это, конечно, вряд ли. Ну вот потолстеть могу, если надо. Не ту профессию взял, ты понимаешь? Не тем взял, не туда пошел. Вон. А то смотрю вчера, видели вот этот человек, парень, который играет Человека-муравья? Ну, в Марвел. Самый сексуальный мужчина планеты. Покажи нам его. Брат, покажи нам его. Мужики, вот посмотрите, что творит этот Голливуд. А у нас времени нет. Вот из-за этой вот... мужики, мы вам покажем, значит, самый сексуальный мужчина планеты, нам там заявляют эти американцы. Не, он классный парень, конечно, наверное. Но становится обидно, потому что мы же со всей очевидностью... Ладно, давайте, после, значит, рубрики, в которой вы узнаете что-нибудь о недвижимости, будут новости, а после новостей мы вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, ноябрь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 81.88, доллар 71.56, нефть Brent 82.27 и пара биткоин-доллар 64 688 долларов 60 центов за один биткоин. 6 баллов пробки в Москве. Погода так себе. Караэт говорит, что на Украине стали официально использовать слово «депутатка». Да пусть используют. Мне, честно говоря, все равно. Мне даже удобно, когда кто-то использует феминитивы там, где их раньше не использовали, потому что для меня это очень удобный способ определить того, кто передо мной. Это такая возможность... Не начиная общение с человеком, не начинать его, чтобы выяснить. Я сразу понимаю, что передо мной человек, который занимается там определенными вещами, у него определенный склад ума, и нужно ли мне с ним говорить или не нужно, я могу определить еще на подходе. Это очень удобно. Некоторые называют это маркер. Да? Ну, это же правда удобно. Вот. Здравствуйте, я... кто там? Не знаю. Давайте придумаем это слово. Какая-нибудь директресса или что? Какие бывают у них эти слова? Блогерка. Думаю, ну все, до свидания. И все. И все. И главное, не лезу в жизнь блогерок никак, не трогаю их, не пытаюсь переубедить ни в чем. Просто спокойно перехожу на другую сторону улицы и иду по своим делам. А блогерка идет по своим делам. Все. Никаких вопросов. То же самое касается и... ну ладно. А мне почему-то не нравятся феминитивы, пишет Анна. Да, мне не нравится, но мне нравится, когда человек проявляет глупость прилюдно. Это дает мне возможность не пускать его в свою жизнь. Потому что можно же как, вот с человеком начал разговаривать, познакомился, показалось, что человек разумный, да, общаешься, а потом начинается блогерка, не блогерка, child-free, не child-free, вот это все. Мышь, как это поздно я узнал, лучше бы я это на прям первом этапе узнал. Поэтому я даже не против, если все эти люди будут максимально, значит, активно демонстрировать свои взгляды на жизнь. И, например, напишут себе на лбу маркером «блогерка». Мне будет очень удобно, я издалека буду понимать, что передо мной блогерка, а мне надо отступить сразу. В этой борьбе я не смогу победить, потому что, собственно, это та борьба, которая мне совершеннейшим образом не нужна. Я потеряю время и жизненную энергию, тратя ее на блогерку какую-нибудь очередную, да? Зачем мне это надо? Раз выходит какая-нибудь, я феминистка там какая-нибудь. Аня, феминистка по-другому пишется, ты неправильно произнес. Да-да-да-да-да, туда же... идите. Вот прям феминистка. Там, все мужики козлы. Вот на майке напишите. Все отлично, все мужики козлы, все понятно. Да, 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 хорошо, я понял. Главное, просто можно мы не будем разговаривать, и все. Никогда. Я буду сам по себе, вы будете сами по себе. Так здорово. Петр Первый говорил, пусть всяк имеет возможность высказываться, чтобы показать свое внеразумение. Пишет Чели. Ну, в общем, да. Жаль Америку, если у них вот этот человек-муравей, их секс-символ, даже по фото он рвотный рефлекс вызывает, бедные американские бабы, пишет Елена. А мы что, показали человека-муравья? Покажи человека-муравья, секс-символ признали. Он классный чувак, смешной, честно говоря, на меня похож, мне кажется. Смотри. Нет, на другую сторону надо было сделать. А что ты убрал? Ты покажи. Нет, ты покажи им. Что ты мне-то меня показываешь? Я что, себя не видел, что ли? Господи, у тебя так много кнопок, а что, нельзя просто на одну кнопку нажать, нет? Вот эта система у нас какая-то устаревшая с тобой. Вот, смотри. Похоже?
Нормально, мне кажется, что мне похоже. Вот, секс-символ, понимаешь? 52 года, кстати, мужику, на всякий случай, на данный момент. Это я к чему? Че попало, лепит? Не все секс-символы в какие-то годы обязательно. Обратили внимание? Че попало? Я не помню, почему мы об этом заговорили. Сначала вас не замечают, потом смеются, потом вы побеждаете. Так говорят, пишет Алексей. Да не, потом вы умираете просто, Алексей. Это же, понимаете, вот эти вот не замечают, смеются, побеждаете. Ну, это классно, но в целом получается, что, ну, так, в среднем у вас где-то 60 лет на жизнь. И только единицы могут сделать что-то дельное, важное, не пустое, что понадобится будущим поколениям. Все остальные в целом исчерпываются, как мне видится, рождением детей, и это лучшее, что большинство может сделать вообще. Ничего лучше, чем просто родить ребенка, большинство никогда не сделает. То есть это вершина творчества большинства всегда. Ну, есть очень талантливые, крайне талантливые люди, которые могут что-то изобрести, придумать, изменить нашу жизнь. Ну, их мало, вы знаете, их единицы. Все остальные, ну, просто тянут время уже. Давайте быстрее уже рожайте и хватит чепухой заниматься. Слушаю вас и понимаю, хорошо, что хорошо сына воспитала. Он прям про блогершей так и говорит, пишет Юлия. Спасибо большое, Юлия. Зря вы так, феминитивы надо шире использовать. Например, мебель, стулша, диванка, комодица. А вообще надо стремиться к тому, чтобы все слова были среднего рода. Это будет максимально толерантно. Только кофе и Суздаль оставить мужского рода. Пишет Лукич. Что плохого в рождении детей? А я сказал, что плохо рожать детей, что ли? Я не понимаю. Вот как вот у людей рождается вот это вот в голове? А что плохого в рождении детей? Я сказал, что большинство из нас никогда ничего лучше, чем рождение детей, в этой жизни не сделает. Это наоборот демонстрирует то, что рождение детей – это очень хорошо. И это лучшее, что вы можете сделать на самом деле. Понимаете, о чем я говорю? Здесь логика обратная. Вы мне что-то пишете странные вещи какие-то. Это логика обратная. Наоборот, лучшее. Ваше произведение, так сказать, искусство, творческий акт, который вы когда-либо совершили, это ваши дети. И редко кто может создать что-то лучше, чем собственные его дети. Очень редко. Какие-нибудь... Всякие там эти Чайковские, понимаете? Они вот могут что-то такое сбацать, какие-нибудь Моцарты, но это гении. А гениев всегда вот маленькое-маленькое-маленькое количество. И, собственно, когда мы смотрим на гениев, нам плевать, кто там их дети, что они делали, рожали они, не рожали. Нам это уже неинтересно. Вот, ну их вот столечко, вот столечко. А так, ничего лучше, чем родить детей... Человек так вот ничего и не придумает. Это, знаете, я, может быть, я кому-то открою глаза, но нет ничего интересней в этой жизни для мужчины, чем женщина. А, извините, еще же есть те, которые не могут определиться. Я не про них. Я чисто про вот этих, которые сразу определились, знают, что они мужики. Вот я про них. Нет ничего интересней и лучше, чем женщина. И нет ничего более раздражающего, чем женщина, кстати. Это вот как-то совмещено. Хочется иной раз, конечно, отравиться или что-то такое, выйти из окна, там, ну, когда разговариваешь с женщинами. Но суть не в этом. Все-таки мы с разных планет. Вы знаете, мужчина с Марса, а женщина с Украины. Вот. И вот это вот, к сожалению, нельзя изменить. Машины, да, здорово, там, еще что-то, не знаю, деньги, дома, яхты. Все это классно, но все равно все всегда упирается в женщин. Ну, то есть упирается. Двояко прозвучало. Все равно мы это все делаем ради женщин. Ну, потому что, чтобы завоевать их внимание. Вот. Либо купить их внимание. Тут как бы есть варианты. Побыть Маратом Башаровым, пишет Иван Грейт. Ой, все так... Мне так нравится. Вот без обид, без обид. Но я сейчас могу открыть статистику домашнего насилия. И окажется, что у нас очень много людей, ну, примерно как десятки миллионов, Маратов Башаровых. Но все типа его осуждают. Но это как, даже я не знаю, с чем сравнить. Я даже не знаю, с чем сравнить. Это как в каком-то комедийном фильме Борис Моисеев говорил: «Ты у меня за все ответишь». И добавлял слово, ну, вы знаете, какое. Ну, жестко-жестко вот так вот, нетрадиционной сексуальной ориентации человека. Слово на «п». Вот. Ну, то есть это комедийно немножечко звучит, когда у нас как бы есть... Объективно говоря, проблема с бытовым насилием. Когда люди такие: «Ха, Башаров». Типа он один такой. Ну,
Ну, я бы не настаивал на том, чтобы мы его выделили. Ну, хотя, с другой стороны, да, мы можем изображать, что единственный наркоман и алкаш у нас был Ефремов, а единственный, кто бьет баб, это был Башаров или Баширов, как он там. Самый главный смысл существования человечества — продолжение рода, пишет Анна. Да, наверное, но я думаю, что смысла существования человечества нет. Никакого. Вообще. Но это так, ну, как бы, не хотелось бы портить настроение этим утром, но поскольку погода все равно дрянь, я думаю, испортить больше невозможно. Я думаю, что смысла существования человечества совершеннейшим образом вообще нет никакого. Я думаю, что мы последствия случайностей. Ну, то есть мы результат случайностей, мы результат совпадений. И это просто очень тяжело признать, что мы результат просто совпадений разных, интересных, сложных процессов. Потому что тогда получается, что все это случайно, и нет у этого никакого смысла, просто так вышло. Ну, то есть нет замысла никакого, и у нас нет высшей цели, и вообще система координат рушится. Поэтому людям, конечно, легче придать какой-то смысл жизни, да. Но когда-то, надо сказать, друзья, я пришел к одному интересному умозаключению, которое выходит, как мне кажется, за рамки восприятия религиозного или атеистического, или какого угодно. Я думаю, что смысл жизни в жизни. Потому что единственный антагонист, если так можно сказать, жизни — это смерть. Бывает мертвое, бывает живое. Соответственно, естественно, мы приходим к одному простому выводу. Смысл жизни в том, чтобы она была. Потому что все, что умирает, оно превращается в противоположность живого, то бишь в мертвое. Вот смысл жизни противостоять безжизненности. Поэтому логично предположить, что смысл жизни еще и в том, чтобы рожать детей. Потому что если мы не будем рожать детей, то не будем никак продлевать жизнь. Множить жизнь. Жизнь не будет захватывать новые пространства, и большинство из тех пространств, что сейчас есть во Вселенной, будут по-прежнему безжизненными. Вот сейчас вы же знаете, что большинство пространства вокруг нас, оно безжизненное абсолютно. Космос безжизненный. А мы вот жизнь. Мы тут что-то думаем, едим, спорим, воюем. А так вот на Луну прилетишь, например, а там ничего. Там жизни нет. И на Марсе жизни нет. И на Юпитере жизни нет. И на Венере жизни нет. Нигде нет жизни. Уж особенно то, что можно назвать какими-то осознанными формами жизни. Ну, типа людей или хотя бы даже собак какие-нибудь. Лунные собаки. Нет такого. Вот и все. Поэтому я думаю, что наш смысл заключается в том, чтобы плодиться и умножаться. И здесь, наверное, прав был Спаситель наш Иисус Христос. В принципе, древние люди, ну, некоторые просто считают, что Священное Писание — это, естественно, Господь продиктовал через людей, да? Кто-то говорит, что люди сами написали. Предположим, и эти правы, и эти. Давайте так, пойдем от атеистов. Люди когда-то, наши предки, догадались, что главный смысл существования нашего — это сама жизнь, то есть продолжать эту жизнь. И написали вот эту строчку, присвоив эти слова Господу. Давайте предположим так, от атеистов отталкиваемся. И вы знаете, эти древние были правы, и они были не глупее нас в этом смысле. У них, конечно, не было интернета, и они, конечно, не достигли таких высот в музыке, как Моргенштерн, но в целом они на что-то были способны. Например, гуманитарно мыслить у них получалось очень хорошо. У них не хватало навыка в точных науках, а вот в гуманитарной мысли они делали такие вещи, которые до сих пор никто не может переплюнуть. Вот как-то так. И видимо, уже и не переплюнет никогда. Поэтому, да, мы давно уже поняли, что есть один только более-менее логичное объяснение тому, зачем мы и почему мы, и что делать. Плодиться. Жизнь. Делать жизнь. Делайте жизнь. Поэтому страшный грех лишать кого-то жизни. В принципе, если задуматься. Ну, какой может быть страшный грех? Лишить кого-то жизни. Ты сыграл на стороне смерти. Сыграй на стороне жизни. Дай кому-то жизнь. Спаси кому-то жизнь. Потому что нам нужно идти дальше. Нам нужно захватывать безжизненные пространства и наполнять их жизнью. Марс, пусть будет Марс, пусть будет еще где-то, не знаю, какие-нибудь экзопланеты далеко-далеко от нас, они безжизненны, предполагаем мы. Надо их захватить и наполнить жизнью. Вот это и есть акт нашего творчества человеческого. Наши дети. Поэтому я и говорю, нет ничего лучше в этом, в этой жизни, и ничего лучше не сделаете, чем ваши собственные дети. Все, мы зациклились, так сказать, мы круг замкнули. Вот, я твой отец Люк, как говорится, круг замкнулся раньше. Вот, я был учителем, теперь ты сам можешь учить. Вот это вот все. Даже в «Звездных войнах» сценаристы это понимали. Что круг замыкается именно таким образом. Слушайте, это понимает даже Баста. Василий Вакуленко даже понимает. В своей песне «Сансара» он вам это докладывает. Как бы это лучше вы ничего не придумаете. Поэтому, если вы хотите быть людьми, которые что-то нормальное делают, будьте как нынешняя Ксения Собчак, а не как Ксения Собчак прошлое. Ксения Собчак прошлое рассказывала нам, как ей не нравятся чужие дети. Мне тоже не нравятся чужие дети. Но ведь им свои дети ей нравятся, я так понял. Она все время к ним торопится, и даже с ДТП она срывается, потому что надо быстрее к детям. Свои дети нравятся ей. Все. Я, конечно, дал вам направление. То есть ваши песни, которые вы сейчас пишете, скорее всего, где-нибудь в гаражах, ваши машинки, которые вы красите, не красите, чините, делаете, ваши всякие рукоделия, рука, еще что-то, они, в общем, конечно, хороши и отвлекают вас от попытки взглянуть в эту бездну. Да? Просто отвлекают вас от осознания того, что все, что вы делаете, практически всегда абсолютно никому не нужно и бесполезно. И займитесь делом. Спасайте жизнь, размножайтесь, плодитесь. И захватывайте новые безжизненные пространства. Нам есть куда стремиться, как человечеству. Аллилуйя, братья! Аллилуйя! Вот и так. Смысл жизни в смерти, потому что она неизбежна. Умираем и приумножаем углеводородный слой на этой планете, а высвобождаемая энергия идет на поддержание Вселенной, пишет Дарья. Не согласен с вами, Дарья. Смысл жизни в жизни, но логичный конец жизни — смерть. Смерть — великий уравнитель. Смерть — то, что ждет каждого из нас. И не только каждого из нас. Все, что живо, когда-то умрет. Только мертвое не может умереть. Подумайте над этим, над этими глубокими фразами. Но то, что мертво умереть не может, сказано в великом произведении 21-го столетия «Игра престолов». Да? А все, что живое, вполне себе может умереть. Дерево, листочек, травка, муравка какая-нибудь, собачка, бабочка, человечек, огуречек, помидорка. С майонезиком, лучком, еще кинзычки туда, салатик. Все это мертвые растения. Вы их убили. Не рукоделие, а рукожопие, мне говорят. Что это такое? Как не было интернета у древних? А вышки, пирамиды? Зачем? Не фараонов же складировать, пишет Эдмон. А, да, я забыл, еще же были протоцивилизации. Обычно говорят те люди, которые не разобрались даже в своей цивилизации. «Лектор поплыл», пишет Панк 13. «Я вернулся. И только шум летящих самолетов будет бесить Алексея Надранча. Хватит портить нам настроение», пишет Майлз. «Че это я вам порчу настроение? Я вам, наоборот, его улучшаю. Я вам говорю, что вам когда-то какие-то люди в голову вбили неправильные ориентиры. А эти ориентиры заключаются в том, что вы где-то на работе каким-то непонятным людям должны что-то доказать, каких-то успехов добиться, каких-то денег заработать, которые вам, в общем, да, наверное, в большинстве случаев даже и не очень-то и нужны. А самое лучшее, что вы можете сделать, оно вот здесь, прямо сейчас, доступно каждому из нас. Дать жизнь новую, которой никогда не было. Создать жизнь. Вы что, не понимаете? Создать жизнь. Вы можете создать жизнь? Вот вы возьмите и создайте жизнь. Вы можете создать жизнь? Я вам скажу, вы можете создать жизнь. Из ничего сделать жизнь. Представляете? Из нуля. Ничего нет. И тут жизнь. Знаете, единственный у вас есть способ. Родить ребенка. Все, больше никаких способов нет. Вы не создадите больше жизни, никак. Франкенштейна создадите. Робота человекоподобного с таким вот лицом, которого, если искусственный интеллект в него вселить, он будет говорить: «Я всех убью». Его будут отключать с этим, потому что, опс, искусственный интеллект пошел не туда. Уже бывали такие случаи. Значит, единственный способ вам быть творцами высшего уровня, а творец высшего уровня — это тот, кто создает жизнь. Ну, как бы в легендах Господь создает жизнь. Вообще-то, Господь. И чтобы быть творцом высшего уровня, вам всего лишь навсего нужно размножаться. Представляете? Просто размножаться. Какая элементарная задача. Никто не понимает. Так вот и создай, Леша. А потом похвастаешься, пишет Александр. Александр, у меня другая цель. Я должен это донести в массы. Понимаете? Сквозь меня с вами говорит сама мудрость вековая. Сквозь меня в народ идет слово, ну, если не Божье, то вселенское. Понимаете? Я проводник. Это не я говорю. Это не я говорю. Понимаете? Это... Как это называется? Провидение. Не привидение, провидение. Это поток чистой космической энергии, которую я питаю сейчас и вам отдаю. Чистый космос идет в вас сейчас, на самом деле. Да? Не верите? То есть Бонни вы верите с 5G, а мне не верите, да? То есть Катя Лель и про инопланетян вы верите. И, значит, как его зовут? Забыл. Лозе с плоской землей вы верите, а мне не верите. То есть антивакцинаторам вы верите, а мне про чистой космической энергии не верите. То есть, гипнотизер Алмаз действительно видит потемнение в виде гномика внутри вас? А я типа не вижу, что ли? Вы ошибаетесь, я все вижу. Все потемнения в виде гномиков в вас. И сейчас я это все отрежу, выкину, сейчас отрезаю. И чистой космической энергии вас посылаю. Прям сейчас чистой космической энергии сквозь вас я и проходит. А? Аминь. Да? Проповедник, плодитесь и размножайтесь, пишет Иван. Да-да-да. Зачем у вас... что у вас за пропаганда с утра? Обрекать новых существ на смерть, причем осознанную смерть, пишет Глен. Ноу. Я не обрекаю на смерть. Я предлагаю вам дать жизнь. На смерть вас обречет сама смерть. Смерть борется с вами. Но обратите внимание, если чего-то не появилось, значит, жизни и не было. Мы не обрекаем на смерть. Смерть все равно придет. Но мы даем возможность жить. Это разные вещи. Это такая супер опция, знаете. Все ваши нерожденные дети не познают счастья, не познают горя, не познают ничего. И не смогут родить своих детей. Все ваши нерожденные дети. Подумайте об этом. Представьте, вы не родили 10 детей. Они не смогут родить по 10 детей. Никто из них не узнает, что такое счастье. Никто из них не узнает, что такое мама. Никто из них не узнает, что такое первая любовь. Никто из них не узнает, что такое... Что такое... Биг Мак. Никто из них не узнает, что такое две мясные котлеты гриль. Специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук, и все на булочке с кунжутом. Никто из них не узнает, что такое BMW M4. У них не будет шанса накопить на эту машину, купить ее и ездить на ней. Никто из них не сможет пощелкать по папам и покрутить, как он называется, спиннер. Да. Никто из них, ведь их не будет. Дайте им шанс. Что такое осень, пишет Александр. А? Их в ТикТоке не... С другой стороны, они не увидят ТикТок. Да, это тоже плюс. С другой стороны, они не смогут сказать, что ТикТок — это говно. Понимаешь? Они не смогут дать оценку ТикТоку. Мы уже создали Франкенштейна своего. Моргенштерн называется, пишет Эдмон. Давай сам в первую очередь женись и плодись, пишет Хром. Хром! Ну, слушайте. Мне главное вас убедить. Вы понимаете, что один я, ну, все равно не нарожаю на всю Россию. Ну, не получится. Мне главное вас столкнуть с этой мертвой точки. Make love, not war, как говорится. Любите друг друга, друзья. Любите. Главное начать, пишет Тоха. Правильно, Тоха. Чужих детей не бывает, пишет Михалыч. Ну, здесь не согласен с вами, Михалыч, бывает. Особенно если... О, почему-то вот похож на соседа, да? Что, прямо на алтарь себя бросаешь, пишет Панк 13. Ну, в каком-то смысле. Я ведь не работаю на радио. Я служу при радиостанции. 9.30 новости.
Девять часов 9:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Евро 81.88, доллар 71.56, нефть Brent 82.17. И пара биткоин-доллар 64 760 долларов 43 цента за один биткоин. Обратите, пожалуйста, на свое внимание. 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Я обратил внимание, уж не буду все по очереди читать, что некоторые люди так взбунтовались на меня, особенно почему-то это мужики. Сам рожай, сам там женись. Эй, мужики, я вас ни к чему не призываю. Ни к чему вас не призываю. Но просто, откровенно говоря, посмотрите на свою жизнь. Ну, неужели вы что-то интересное сделали в ней? Ну, вот так вот, если честно. То есть, я, конечно, понимаю, если бы мне писали тут сплошь гений, ну, вот сплошь прям гений бы писали. Ты знаешь, я изобрел там, или я написал. Или я... Ну, слушайте, ну, правда, ну, давайте как-то ближе к земле быть, что ли. Или там, ближе к... стебется над нами. Я над вами... Да не, ну, что я вас умоляю, что над вами стебаться? Какой смысл-то, я не понимаю? Какой прикол-то? Зачем? Не, ну, сами подумайте. Ну, ладно. Это ультрамарины, пишет Сергей. У меня в январе, пишет Нурик, четвертый родится. Нурик вот знает, что делает. А все остальные не знают. Поэтому Нурик на стороне жизни, а вы на стороне смерти, все, кто не как Нурик. Вот подумайте над этим. АвтоВАЗ полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов. АвтоВАЗ использует какие-то электронные компоненты? Ничего себе. А я все жду, когда АвтоВАЗ сделает все-таки нормальную машину, в которой не будет никаких электронных компонентов, и стоить она будет 200 тысяч рублей. Что-нибудь по классике, по нашей, по старой такой, старой доброй. Вот почему взяли и перестали производить семерку? Классная вообще-то была машина. И шестерка классная машина. Да, несовременная. И что? Зато дешевая. В большинстве своем нам и не нужны эти самолеты, дорогие. Мы, может быть, хотим для решения своих собственных задач иметь дешевый, легко, Нет, легко, это не то слово, которое уже... Значит, дешевый автомобиль. Вот, и в покупке, и в ремонте. Вот мы хотим такой. Чего от нас лишают возможности? Сейчас новая Нива выйдет, вот это вот, готовят там, какая-то будет. Рестайл конкретный будет, братан, конкретный. И что, ну она будет стоить сейчас 1,2 миллиона. Веста это 1,5. Где машина для народа-то хоть одна? Вот какой у нас автомобиль для народа сейчас? Вот, чтобы такой, да, до 500 тысяч. Вот что это? УАЗ, вон я смотрю, 1,5 миллиона стоит. Электронные компоненты, электронные то. Слушайте, электронные компоненты я в корейских машинах нормально найду. Можно сделать машину бесплатную какую-нибудь, ну почти бесплатную. Чтобы она была очень дешевая. Чтобы можно было на ней ездить, ну со страхом, конечно, расстаться с жизнью, но из точки А в точку Б. Самокат, мне говорит Кевин. Ну, Кевин, ну, самокат по Москве, это прикольно, конечно, я согласен. Но мы же не... В Москве такие машины и не покупает никто. Мы же про Россию говорим, про территории большие наши, про села, города там, да. Вот, ну, люди живут далеко в селе. Ну, вот им хочется что-нибудь там дешевое купить. Туда-сюда, так скажем. Ну, вот, чтобы у них была эта возможность. АК, пишет АМ. А что, АКУ производит, что ли? ВАЗ-21-14 и Приора. Четырку производят, Денис, еще? Ничего себе, ну, четырка хотя бы. И сколько сейчас четырка новая стоит? У меня восьмерка ВАЗовская инжекторная, простая, как танк, бегает 20 лет. Не смейтесь только, пишет Елена. А я и не смеюсь, Елена. Как раз иногда, вот это, может быть, открытие будет для всех тех, кто у нас производит автомобили в России. Иногда людям нужна абсолютно простейшая вот телега, которая стоит копейки. Потому что сегодня даже автомобили класса Б стоят денег. По 1,5 миллиона они стоят. Это несправедливая, неправильная, тупая цена, я считаю, задранная в небеса какие-то. И когда тебе нужно просто купить нечто простое, ну, какое-то вот ширпотребное для решения элементарных задач, тебе просто нечего покупать. Ну, просто его нет и все.
Не надо никаких подушек безопасности, подушек всего, подушек пятой десятки, электронные системы. Да нафиг мне не нужны. Пускай будет карбюраторная вообще. И чё? Отстрою этот карбюратор, будет у меня работать. Мне главное, чтобы из точки А в точку Б стоило очень дешево, крайне дешево, чтобы это было. Чтобы ездило на самом дерьмовом бензине. Литраж у нее пусть будет маленький, чтобы она тратила как можно меньше этого дерьмового бензина. И все. Чтобы это не ломалось. Такой военный подход чисто, вот понимаете, чтобы дешево и максимально легко ремонтировалось, и эксплуатация была самой-самой-самой-самой-самой неприхотливой, которая может быть. Все, что не ясно-то? Где народное средство передвижения-то? Ну где оно? Либо все богатые просто, и никому это не надо. «Лада Гранта 600 тысяч». Ну вот что, это дешево, «Лада Гранта 600 тысяч»? Это нормально, вам считаете? То есть вот так вот, ой, возьму я за 600 тысяч что-нибудь, ну так чисто, пусть будет. Ну не может себе средний россиянин позволить 600 тысяч тратить на ведро. Не может. Почему? Ну потому что 600 тысяч – это вообще-то деньги. Это может быть для москвичей не деньги, ну хотя и для многих москвичей это деньги. Люди копят, да, откладывают. Вон, люди машину продают, резину с ней не продают. Ну, то есть резину кладут отдельно. Я отдам, отдельно продам резину. Я ее отдельно покупал, я отдельно продам ее. Ну, то есть каждая копеечка на счету. А ничего такого вот простецкого нельзя купить. Мне кажется, это неправильно. Да? Вот это вот концептуально. Напихали каких-то автоматов везде. Вот этой всей электроники. Оно здорово, оно пусть будет. Но элементарщину тоже можно оставить. Самую дешевую элементарщину. Просто, чтобы можно было взять ведро. И коврики, пишет Григорий. Самое доступное — это Гранта. Ну вот мне и говорят 600. Редко соглашаюсь, но сейчас согласен. Под зайцу сейчас нужна недорогая машина, пишет ВК. Да, ну что, зимой вот, например, у человека нормально есть машина, а зимой ему нужно там, не знаю, на месяц какую-то дрянь. Пусть на механике, пусть без электроники, вообще никакая. Просто из точки А в точку Б. Почему она не может стоить там 250 тысяч рублей? Самое ведрище соберите нам и дайте его просто. Китайцы уже по какой-то космической цене продают. Все по космической цене. Наши тоже по космической. Все. Корейцы уже с немцами там соревнуются. И по цене тоже, кстати, уже начали. Они там выпендриваться, мало не покажется. Ну и что, что это за мир, где нет реально дешевых автомобилей? Просто дешевых. Их просто нет. И жизнь водителей и пассажиров такой машины до первой аварии, что прям копоти килограммами воздух, пишет Строгинский. Так не надо нам рубиться в авариях в этих, понимаете? Ну, спокойно ездим и все. Вот эта машина, говорите, она в аварии там пострадаешь. А на мотоцикле в аварии не пострадаешь или как? Вот люди берут мотоциклы, хоть какой мотоцикл при аварии, наверное, в большинстве случаев хуже, чем автомобиль. Даже самый поганый автомобиль. Тебя просто разрывает там на куски, или разбиваешься, или ломает, дробит, да и все. Тут один топовый радиоведущий делал предсказание, что все подорожает. Вот подорожало, пишет Елисей. Ну, здесь вот не спорю с вами, так оно и есть. И это топовый радиоведущий был я. Мне с новой Зафирой пообещали новую зиму, но я еще не решил. Скоровелы на Зафиру уронить фасон, пишет Сергей. Уже не 600, минимум 750, пишет Денис. Вы хотите автомобиль дешевле телефона, пишет Михаил? Да, потому что я знаю, что есть дешевые телефоны. Вот если мне нужно будет купить телефон, чтобы звонить, а не чтобы фотографироваться в зеркале лифта в модной одежде каждый день новой, да, чтобы звонить по телефону, я его куплю очень дешево. Очень, крайне дешево. Дешевые телефоны есть, так же, как есть дешевые смартфоны. Просто вы покупаете смартфоны по 150-200 тысяч рублей. Ну, вы сумасшедшие, ну, как бы, некоторые. Что поделать? Ну, сумасшедшие. Деньгам цены не знаете. Окей, это ваша проблема, это ваше желание. Может быть, вы очень богатые, но все равно сумасшедшие. Вот. Дешевый телефон есть, а дешевой машины нет. Просто ее нет, и все. Не существует. А вы забыли, как у дешевых машин тормоза отказывали, пишет Майлз. А вы забыли, как дорогие машины расщеплялись на атомы на Кутузовском? Ну, что вы мне рассказываете? А вы забыли, как на Садовом дорогая машина убила человека в недорогой машине? Ну, я ничего не забыл. Ну, вот у меня товарищ, например, он может себе позволить и позволяет. Сейчас он ездит на Порше. Но зимой он, например, любит ездить на четырке. На четырке. Ну, вот ему нравится. Я говорю, зачем ты это делаешь? Он говорит, ну, а что, не жалко? Четырка. Мне, говорит, хватает. Зимой, говорит, все равно. Ну, ездит. Четырка, 14-я, Жигули. Понимаете, о чем говорю? То есть это прям ниже не бывает. А надо, чтобы было. Дайте нам простой автомобиль. Простой, как топор. Простой, как дубинка, понимаете? Дубинка, палка. Вот такой нам дайте. У нас таких автомобилей было. А теперь у нас таких автомобилей нет. Без гидроусилителя, без электроусилителя, без автомата, без инжектора, без всего вот этого, без АБС, без ЕСП, без всех электронных стабилизаций систем, чего угодно, с подсосом в связи с тем, что карбюратор. Дайте нам этот вариант, почему его нет? Очень удобно было бы и дешево, но нет, не дают. Мы здесь поставили обогрев, не нужен мне никакой обогрев. Не надо мне обогрев. Уберите обогрев. Уберите все свои сраные опции. Мне нужна галимая, абсолютно пустая вообще машина, чтобы в ней была подвеска, кузов, коробка передач, двигатель. Ну и вспомогательная система в виде таких вот типа тормозов. Колеса, руль. И стекла. Ну и нормально, ну и нормально. Не надо мне вашей электроники. Ну, какой-то свет элементарный должен быть. Типа, лампу включил и поехал. Чтобы она была не на газу. Не дадут на дешевом автомобиле. Завод не, на дешевом автомобиле завод не заработает, пишет Денис. А печка, пишет Таратурка. И печка, кондиционер можете не давать мне. Зимой мне кондиционер на дух не нужен. Зимой мне нужна только печка. А печка — это так просто. Это просто горячий воздух от двигателя пускают в салон. Все. Вся печка. Я помню, на Запорожце, на Ушастом, печка была отдельная. Вот это было произведение искусства. А здесь-то, господи, движок греется, и от него теплый воздух идет. Печка. Просто больше слов, чем дело. Совсем согласен, кроме карбюратора, пишет Андрей. Но я пытаюсь максимально удешевить, не знаю, карбюратор может не дешевле, тогда пускай будет инжектор. Два раза написал, вы не читаете, ну ладно, третий раз. Законодательство мешает, пишет чипированная статуя. Что же это за законодательство такое, чипированная статуя? Это что же, люди для закона или законы для людей? Неужели нам, очень жадным людям, скрягом. Вот так вот наступили на горло. Что же это за издевательство? Это, наверное, вот это все экологическое вот баламутит нас. Вот этим экологическим, да? Из-за них это все. Эко-нормы и нормы безопасности, говорит статуя. Что за время? Что за время? Что за жизнь вообще? А что, икон не хватит нам на панели? Этого мало? Ладно, без шуток. Ну, для какой-то местности бы разрешили хотя бы. Ну, для какой-то. Ну, вот Нива, старая Нива. Наша Нива. Ну, классная. Только что-то цена на нее какая-то адская абсолютно. Машина не меняется десятилетиями вообще никак. Вообще никак. И цена какая-то адская абсолютно. Ну, я вот недавно на Ниве ездил. Ну, гудит раздатка. Гудит, да. Ладно. Да, ужасно гудит. Ужасно. Просто воет, как тварь. Впивается в мозг твой. И не только в головной, еще и в костной, как мне кажется. Она прямо уничтожает тебя. Ну и что, ну и что? Ну едет же. Ну едет же! Ну едет же! Даешь четырку за 250, пишет Анна. Это как в одноэтажной Америке у Ильфа и Петрова. Они когда машину брали в США, печка была опцией, и они ее не взяли. Решили сэкономить, но взяли набор курильщика, пишет Агафон. Осьминожку на зеркало из капельницы повесить, пишет АМ. Миллион Нива сейчас. Есть такая баджач индийский. Это даже не автомобиль, это квадрицикл. Ну, Строгинский нет, на такие вещи мы не готовы. АвтоВАЗ полностью остановил производство в Тольятти. По данным Автостата, это произошло из-за отсутствия электронных компонентов. Иван, говорит Иванов. Иван, а мы с этого и начали. Собственно, тема-то она такая. По новостям же идем, в конечном счете. Порядка 99% россиян уже приняли участие во всероссийской переписи населения. Вот посмотрим, сколько у нас опять этих будет. Джедаев и прочих сумасшедших. Председателя КНР Си Цзиньпина отныне в Китае будут именовать кормчим китайского возрождения. До этого момента подобного титула удостаивался лишь основатель КНР Мао Цзэдун. Его в Китае называют великим кормчим. А это будет кормчий возрождения. Ну, что сказать, Китай молодцы в целом, конечно. Знаете, еще интересная новость сегодня была. Это для самых хитрых. Кто покупал QR-коды, кайфанете сейчас по-настоящему. Слушайте те, кто покупал QR-коды, и слушайте те, кто не покупал QR-коды, потому что сейчас тоже получите удовольствие. В Даркнете выставили на продажу данные покупателей фальшивых ставок, справок о вакцинации. В базах содержится персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из московского региона. Коммерсант выяснил, что база из 1000 строк стоит 120 долларов и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства, а также информацию о дате получения сертификата и номер ОМС. По мнению экспертов, сервисы по продаже поддельных справок были запущены в том числе для дальнейшего шантажа пользователей. Я цитирую. С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагает усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников, говорит Ашот Аганесян. Это основатель сервиса разведки утечек данных в Даркнете DLBI. Значит, все люди, все ребятишки, ну, может, не все, но многие, кто купил справки, знаете, что ваши данные теперь есть на руках у тех, кто может вас этим шантажировать. И если ответственность за QR-коды и поддельные справки увеличит до уголовной, вас могут начать доить. Такие дела. Не прибавить, как говорится, не убавить. Нерадостная весть для таких людей. А для тех, кто делал все по закону, весть смешная. Можно позлорадствовать. Ваша задница в чужих руках, пишет Панк 13. Я застал в Америке, когда при покупке новой машины надо было покупать набор курильщиков, пишет Владимир. Что мешает внести базу добросовестно привившихся, пишет Смарт. Смысла нет. Ну, привился ты добросовестно, и шо? А тут другое. Тут, алло, Виктор Петрович, пускай будет. Алло, Виктор Петрович? Да. Что-то я телефон взял в руки. Алло, Виктор Петрович, да. Вот поступила информация, что вы купили свою справку о коронавирусе. Это, кстати, там начальник главного управления всех главных управлений по такому округу в таком-то мире и вселенная, и, ну, вы поняли. Сейчас я пришлю вам документы, попытаемся сейчас, значит, посмотрите, у нас там заявление, уже заведено на вас уголовное дело, вот, ну и так далее. Ну, мошенники-то придумают, мошенники придумывают на пустом месте, а здесь у них в руках информация о том, что вы обманули всех, они вас разведут, не всех, но многих, многих, мошенники классно заработают, чего уж тут говорить. А вы будете переживать. Плохо, конечно. А ради чего самое главное? И почему самое главное? И кого вы когда послушали, что самое интересное? Они уже так делают, мошенников имею в виду. ФС, да, уже начинают звонить и говорить, что у вас поддельный сертификат? Только вот если мне позвонят мошенники и скажут, а мы знаем, что у вас поддельный сертификат, я им скажу, а нет, неправда, и до свидания. А тот, у кого поддельный, может и дрогнуть. И дрогнет, скорее всего. А если они еще пару циферок назовут вам? А вот возьмите свой сертификат в руки. А вы берете свой сертификат в руки. Поддельный, а вы-то знаете, что он поддельный? И они такие, так, номер, там, 13-25-86-58-13-85-27. Какой-то такой вот. И чё? И понесете вы свои денежки, мои хорошие, понесете и заплатите вы за свою, за свой дух противоречия хорошие деньги. И заплатите, и ужас, ужас. Как с ним, с ними будешь общаться? Пародию в студии, пишет Антон. Антон, ну, во-первых, я дошел до того, что все-таки установил вот эти вот вещи, которые позволяют определять, мошенники тебе звонят или не мошенники, заранее подписывают. Мошенники, есть жалобы на номер. Я их просто сразу блокирую. Но иногда, чисто в кайф, я звоню, ну, не звоню, я беру трубку и слушаю, что они говорят. Просто интересно, есть ли какие-то новые новости, заходы. Вот. Я не общаюсь, я просто слушаю. Мне интересно, с какой идеей они входят в разговор. Я не говорю ни да, ни нет, не пытаюсь с ними там что-то, какое-то общение наводить. Просто вот первые, входная история мне интересна. Меняется, не меняется, есть что-то свежее в этом или нет. Так давно уже есть статья за использование заведомо подложных документов, пишет Ильич. У мошенников надо сразу спрашивать, Крым чей, пишет Юрий. Да, это тоже уже, проехали мы. Недавно видел в интернете ролик, где с мошенниками общается, как его зовут-то, Гарик Харламов, очень смешно. Знаете, есть такая разводка у мошенников, значит, когда они звонят и говорят, что вы знаете такого-то человека, и называют наобум какое-то имя. И вот там смешно Харламов сделал. Они знают, а вы знаете там Олега Петрова? А, это сволочь, это скотина. Знаю, конечно, тварь скрывается от меня. И на той стороне потерялись. Это было очень смешно. Гарик Харламов талантливый человек. У нас, оказывается, еще одна рубрика про собак. Вы любите собачек? Тогда послушайте. А после этого новости, а после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, пятница, ноябрь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ваш дружелюбный сосед. В Америке очень много телефонных мошенников и лохи ведутся, пишет Владимир, пытаются типа продать страховку на машину или типа отключат электричество, если прямо сейчас не заплатишь $400, или надо полиции заплатить 500, или сейчас приедут и арестуют, ну и так далее. Ну что сказать? А, увидите, большинство новые мигранты, они не знают, что в США только через суд можно взыскать, и никто никого никогда за такое не арестовывает. А Владимир, так и у нас тоже, знаете, мошенники звонят, типа, мы из Следственного комитета или там из МВД, ну, там всякая такая. Рубрика про собак супер, пишет Олег. Ну, я рад, что вам понравилось, Олег. В принципе, почему бы и нет? Мы же любим наших четвероногих друзей. 7373948, телефон прямого эфира, из новостей военных. Новейший легкий тактический самолет «Чекмейт», шахмат наш, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией в составе корпорации «Ростех», будет способен бороться со всеми типами целей на поле боя. Темная лошадка авиации будущего. Вот как-то так. Истребитель «Чекмейт» оснащается многопрофильным комплексом вооружения, способным бороться с любой угрозой от незащищенных командных пунктов до целей, представляющих особую чувствительность для вероятного противника. Просто из новостей. Еще сегодня, как мне кажется, новость была, которая может нас в какой-то степени встревожить, но с другой стороны, я фиксирую, что мы так уже к этому всему привыкли, что и не особо это нас волнует. США предупредили европейских союзников о возможном вторжении России в Украину. Хотя, конечно, на Украину, но ладно. Поскольку между Москвой и Блоком разгорается напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей. Об этом сообщает издание Bloomberg. То есть мы можем ворваться, по мнению США, на Украину, потому что 2000 мигрантов стоит на границе Белоруссии и Польши, и американцам не нравится «Северный поток-2». Это причина для того, чтобы мы пошли что, брать Киев, что ли, или что? Вам не кажется, дорогие друзья, я просто задам вопрос, что попахивает немножечко маразмом от этих всех заявлений? С другой стороны, если нам кажется, что от них попахивает маразмом или, по крайней мере, неосознанностью некой или психопатическим чем-то, то, может быть, нам и не стоит так уж сильно волноваться. А может быть, и стоит волноваться. Не знаю. Они бредят, пишет Андрей. Но они бредят вслух. Задорнов был прав, пишет статуя. И что нам там делать, пишет Денис. На Украине нам что делать? Ну, как вам сказать?
Я даже и не знаю, что нам делать на Украине. Так скажем, те люди, которые последовательно отстаивают русский мир, они говорят, что нас на Украине большинство ждет. Когда мы их, значит, освободим от вот этой вот всей гидры, которая там стала властью в определенный момент. Вот такое я слышал. Я сам человек, привыкший сомневаться. Вот. Как-то так опыт жизненный мой сложился, что я привык сомневаться. Поэтому я не знаю, ждут нас там или не ждут. Вот. Мне кажется, украинцы сами себя должны во многом освобождать от той гидры, которая там распространилась. Но, правда, мне вот сами украинцы, которые теперь вынуждены жить в России, говорят, что это невозможно технически сделать. Сейчас вся дипломатия попахивает маразмом, пишет Сергей. Скоро чекмейты станут не нужны, останутся одни беспилотники и роботы, пишет Смит. Да не, если бы так, то тогда бы никто бы не делал истребители пятого поколения или пятого плюс, или там уже не заявляли о том, что скоро сделают или пытаются сделать шестого поколения истребители. Истребители нужны, потому что это же не в прямом смысле просто самолет. Это, так скажем, станция передвижная, которая может управлять много чем и работать и в паре с беспилотником, и, может быть, и не только в паре, а звеном беспилотников управлять. Ну, там у него много разных интересных функций, о которых в большинстве своем люди просто не знают. Тем временем вчера наш союзник Лукашенко обещал в ответ на закрытие границы Польши перекрыть газопровод «Ямал-Европа», который вообще-то принадлежит «Газпрому», пишет Артем. Да не, не перекроет. Не перекроет. Но звучит мощно, потому что таким образом Лукашенко намекает, что вообще-то Европа не должна забывать о том, что транзит газа осуществляется туда не только через территорию Украины, но, например, еще и через территорию Белоруссии. И когда европейцы санкционно давят на Белоруссию, Белоруссия может тоже ответить. Ей есть чем ответить в этом смысле. Истребители пятого поколения — это, по сути, комплексы такие авиационные, даже космические, да? Правильно, крестик, я вас понял? А я по-другому сказал. Это не маразм Запада, это репутация России в мире, пишет Сергей. Да бросьте, какая репутация? Никакой репутации уже давно не существует. И уж тем более говорить «репутация там, США» — это вообще смешно. У США репутация какая? Вот, например... бандитов. Ну, это бандиты мировые. Все это знают. Гегемон. Страна, действующая с позиции силы. Не признающая слабость. Ну и что? И никого это не смущает. Какая репутация? Какая репутация после последних выборов в США самой западной демократии? Ну, не самая она, так мне кажется, высокая эта репутация. Если есть желание докопаться до кого-то и втоптать его в грязь, это всегда можно сделать. Это США, это еще и катализатор войн, пишет Владимир. Ну, вот и такая репутация у них еще как вариант. Только я бы сказал, не катализатор, наверное, а... Сейчас мы подберем слово. Креатор, создатель, творец, да? Провокатор. Такой, причем очень-очень умелый провокатор. Европа не должна забывать, кто ее кормит. Да, пусть помнят там в Европе, кто им... кости в будку бросает. Они бредят, но у них есть бомба. Напрягает это, пишет Панк 13. Безусловно, это напрягает, Панк, безусловно. А еще напрягает то, что сегодня слова о войне все меньше и меньше как будто бы имеют веса. Сегодня кому не лень, все вот так, война, война, там, а если вот мы с Америкой, а если ядерная, вот, знаете, у меня есть ощущение недостаточности осознания важности тех вещей, которые обсуждаются в общественном пространстве. То есть общество не осознает, о каких вещах оно говорит, это общество. Причем как у нас, так и у них. У меня есть ощущение, что мы живем в относительно хорошем, спокойном, сытом мире. Американцы еще дольше живут в относительно спокойном, сытом мире, мирном. И когда люди долго живут в сытом, спокойном относительно мире, где, ну, не заходит человек какой-то с автоматом, не убивает твоих детей, не отнимает твою еду, не насилует на твоих глазах жену твою, например, или тебя на глазах твоей жены, Человек забывает о том, что вообще такое война, и к чему это все может привести, и какой это на самом деле ужас, и он просто не способен оценить, как хорошо его жизнь до момента войны складывалась, или складывается на данный момент, пока нет войны. И он может захотеть того, чего он просто не знает, и последствий чего он не понимает. Ну, это похоже на человека, который, например, ну вот, еще пока не наркоман, но зачем-то решил попробовать героин. Попробовал, и, в общем-то, как по накатанной, стал героиновым наркоманом, сгнил, умер. Да, ну это логично. Но почему-то ему казалось в начале, когда он еще не был наркоманом, да, и ничего такого не пробовал, что вот ему каким-то образом повезет, и что он каким-то образом не привыкнет, и что ничего такого в этом страшного нет. Ему так показалось. Ну, практика доказала, что он ошибался. Так же и здесь. Мы такие сидим все вместе, всем миром, спокойненькие, нормально. Мы же не в Донбассе с вами, правильно? Мы же не в Донбассе. В наших детей же снаряды не летят, правильно? У нас так все более-менее хорошо. И у американцев все хорошо. Когда они вообще принимали участие в каких-то глобальных конфликтах так, чтобы понести, например, хотя бы даже миллионные потери? Да нет. У них вон коронавирус больше людей забрал, чем вся Вторая мировая война. Ну так вот, прикиньте себе. На раз. Так что неприятная вся эта ситуация. С войной играют те, кто ее не боится. А не боится, потому что не знает всех ужасов. А не знает, потому что и не видел этого. А пока не увидит и не поймет. К сожалению, наверное. Жутко, да? 11 сентября в США было не очень хорошо, пишет Денис. Да, 11 сентября — это ужасная трагедия. И это страшнейший теракт. Но 11 сентября — это, извините, по-моему, 4 тысячи человек, да? Я могу ошибиться. 4 тысячи человек на 330 миллионов — это даже не статпогрешность. Вы можете посмотреть, сколько у нас в ДТП каждый год погибает, и понять, что от плохих дорог людей погибает больше, чем от терактов. Это очень важный момент, который никто не учитывает почему-то. А вот если будет военный конфликт, да, с применением оружия, даже не ядерного, пускай, но ракет, да по городам, какие 4000? Вы можете себе представить, просто на секунду, вы можете себе представить, что такое бомба, хорошая бомба, прилетевшая, например, куда-нибудь на Манхэттен. Хорошая бомба. Не такая вот там, не самолетом врезались в один небоскреб. Ну, такая бомба, которая сотрет весь этот квартал. Просто сотрет. Порушит все сразу, одномоментно. Там не 4 тысячи будет. Страшное будет дело. Вообще, все города, мегаполисы сегодня, это же в основном высотная застройка. Да. Даже сверх какая-то высотная. Небоскребы и прочее. Сколько людей, например, в башне Ока, вот в Москва-Сити? Я, честно говоря, не знаю. Ну, наверное, очень много. А сколько вот в Москва-Сити в целом людей? Вот в этом комплексе? Очень, наверное, много, да? Это же, наверное, десятки тысяч? А может быть и больше? Может, сотни тысяч? Я не знаю. Надо бы посчитать. Кто-нибудь когда-нибудь считал, сколько там людей одномоментно находится? А у них такие города, как у нас Москва-Сити. У нас-то это маленький полуостров, назовем это так. А у них такие города. И если в этот город просто один раз ударить одной бомбой, ракетой, ну, не знаю, сколько миллионов поляжет? Ужас. Ужас. Поэтому мне не нравится. Мне не нравится, что так играют с войной. Мне не нравится это. И меня это настораживает, меня это беспокоит, если позволите. Стадион — это 30 тысяч, пишет Денис. Что да, то да. Всегда, когда разговариваю с дочерью про жизнь, привожу в пример ей Великую Отечественную войну, пишет Анна. Да. 100 тысяч жертв ДТП, пишет Денис. Ну, представляете, это ДТП. Донбасс — это вообще не в России. Какое нам до них дело, пишет Димока. Димока, ну, я попытаюсь попробовать объяснить. Потому что это русские люди, которые отделены от нас условной границей, которая на самом деле вот условно прям эта граница. Потому что это просто наши люди, которых убивают. Все. Наши дети, наши дедушки, бабушки. Это разницы нет для нас, что Донбасс, что Рязань. Да, не географически даже, а по карте так вот. Ну, это вроде как другая страна, и нам плевать. Но на самом деле мы все прекрасно понимаем, что это наши люди. Это первое. Второе. Почему нам, может быть, не плевать, да, на Донбасс? Почему нам должно быть не плевать на Донбасс? Потому что мы можем посмотреть, что происходит в Донбассе, и понять, что это очень близко и может происходить у нас. Вот почему не должно быть плевать. Посмотрите на то, что там происходит, и поймите, что это недалеко, это близко, это прямо рядом с вами. Ну, то есть, вот ты идешь по улице и видишь, как... маньяк нападает на женщину и начинает ее резать ножом, например. Да, он не напал на тебя. Ты прошел мимо. Или стоишь, он не нападает на тебя. Но он при тебе режет. А ты просто стоишь, так вот смотришь. То есть это очень близко. Это где-то рядом. Что-то страшное. Война. Рядом война. Вот здесь. В шаге, да? А когда война в шаге, она может шагнуть и в твою сторону. И ты окажешься на этом месте. И когда ты окажешься на этом месте, где-нибудь там, далеко в Сибири, люди могут сказать, а что нам этот Димока? Да насрать на него. Он же не в Сибири, что нам? Какая нам разница, собственно говоря? Он там, где-то в Москве. Да? Или на Дальнем Востоке люди могут сидеть, ковыряться в носу и говорить, ой, ну... ну, блокада Ленинграда. Где эти санкт-петербуржцы, ленинградцы, где мы? Они будут говорить. До нас-то не дойдут. И все. В этом-то и есть весь смысл народа, наверное, страны. Что у народа, у страны, у граждан своей страны есть определенные убеждения и есть определенные такие вещи, по которым они друг друга ассоциируют с собой. Ну, то есть кого-то другого с собой, ты видишь, что этот человек очень-очень тебе близок, он очень похож на тебя. Он ест с тобой, условно говоря, одну еду, у него одна с тобой история, у него дети похожие тоже, ну, там. Это как будто бы ты, но не ты, но как будто бы ты. Вот ты смотришь на, не знаю, на жителя какой-то страны в Африке, ты не можешь себя ассоциировать с этим человеком. Да, в общегуманитарном смысле можешь. Это человек, я человек. Но это совершенно другая культура, это все по-другому, тебе сложнее. А здесь это просто натурально твой там, друг или знакомый, твой сосед, ты сам. Вот почему. И вот почему нам не все равно должно быть, как мне кажется, Димок. Может быть, кому-то и все равно. Потому что когда здесь, в Москве, да, люди, помните, Нотр-Дам горел, вдруг начали себя ассоциировать с французами активно, для меня это было парадоксом. Потому что, о, Нотр-Дам, значит, горит, это такая большая потеря. Много в жизни больших потерь, да? На самом деле, ах, какая смешная потеря. Значит, потому что у нас и храмы сносили. И революция у нас была, и чего у нас только не было, какого ужаса только не происходило. Но почему-то часть нашего общества легко себя ассоциирует с французами, но очень тяжело ассоциирует себя с людьми Донбасса. Как по мне, мне легче себя ассоциировать именно с людьми Донбасса. Я потому что смотрел кадры из Донбасса, и я вижу, что дома очень похожи на те, на дом, в котором живут мои родители, например, в Оренбургской области. Очень похожи. Огороды похожи. Транспорт, на котором они передвигаются, похож. Бабушки похожи на бабушек, которых я все детство видел. Говорят они примерно так же. Дети точно такие же, каким я был и какие, ну вот, так же одеты. Ну, я смотрю и понимаю, что это мы. И нас убивают. Должно же быть что-то. А вот французам мне сложнее сочувствовать там в каких-то вещах, потому что, ну, это французы, там, они где-то, они какие-то другие, они, у них как-то по-другому. В общегуманитарном смысле я им сочувствую. В общегуманитарном, когда какие-то ужасные вещи происходят. Но вы сами себя не ловили на мысли, что у нас вот некоторые люди очень сильно сочувствуют американцам, французам, там еще кому-нибудь, не знаю, немцам очень сильно сочувствуют. Но при этом ближневосточным странам они никому не сочувствуют. Почему? Ну, потому что они себя ассоциируют с немцами, французами, американцами легко, а с, например, ну, не знаю, с арабами они себя ассоциируют тяжело. У них не получается. Но, как по мне, ассоциировать русского человека с французом довольно сложная задача. А вот с жителями Донбасса, поскольку они просто натурально русские, очень легко. Это мы. Все. Вот так вот. Я думаю, что, может быть, я немножко затянул ответ Димока, но зато я его, как мне кажется, дал максимально широко. Какая грустная пятница нынче. Вы еще в окно не смотрели, Панк. Посмотрите, там снегопад капитальный. Сейчас будут такие пробки, мало не покажется. А надписи на Берлин и «Можем повторить» вас не смущают? Откуда такой милитаризм? Надо быть идиотом, что-то такое клеить, пишет Владимир. Владимир, я не думаю... Смотрите, надписи на Берлин и «Можем повторить» мне кажутся вульгарными. Потому что, скорее всего, те люди, которые их клеют, конечно же, не имеют отношения в прямом смысле к той победе и не знают, как тяжело эта победа далась нашим предкам. Или не могут просто этого оценить. Но фраза «пили бы баварское» гораздо хуже. Понимаете, о чем я говорю? То есть, да, есть определенный перекос иногда в квасной патриотизм. Но если выбирать между перекосом в квасной патриотизм и перекосом в предательство, то лучше квасной патриотизм. Лучше. В этом хотя бы подлости нет. В этом может быть отчасти наивность и как, глупость, да, глупую вещь человек говорит из разряда «я там бы победил бы сейчас бы, вот мы бы заново бы повторили», не дай бог кому повторять такое, вот. Но в этом, по крайней мере, есть чистое сердце, да, понимаете? Он верит в себя, он верит в свой народ, этот человек. А вот те, которые говорят «пили бы баварское», мне противны. Потому что это подлость. Это подлость. Это предательство. Ну, это иуды в широком смысле слова. Грязные подонки. Поэтому я легче воспринимаю какие-то залихватские вещи из разряда «Сейчас мы американцам поджопник дадим, и они полетят там за океан», чем «А давайте снимем американцу штаны, встанем перед ним на колени и начнем...» Ну, вы поняли. Да, не буду я продолжать эту мысль. Мне легче воспринять браваду, чем пораженчество. Пораженчество хуже не бывает. Это все. Это все. Это ужасно. На мой взгляд. Это мое ощущение просто, простите. А я выходной сегодня. Только что поплавал в бассейне. Сейчас слушал Алексей. Завтра на работу. На первый. Возить сотрудников, пишет Михаил. Ну, привет им передавайте. Кто-нибудь может и пил бы баварское, остальные бы в печах сгорели, пишет Денис. Что есть, то есть. Кстати, обратите внимание, что обычно о том, что пили бы баварское, заявляют те люди, которые 100% в печах сгорели бы. Меня это всегда поражало. Но... Ну, здесь же логики никто не ищет. Это же на самом деле речь трусливого человека. Ну, вы же понимаете, да? Который бы готов был бы сдаться, и зачем вы сражались. Это же, вы же понимаете, что опрос, а может быть, не надо было Ленинграду там сражаться, да, за свою свободу. Ну, помните, опрос проводился. Это же опрос труса. Я не говорю, что я герой. Или я не призываю вас быть героями, но когда мы смотрим на людей, мы же правда ведь хотим смотреть на героев, а на трусов мы же не хотим смотреть. Мы же правда хотим равняться на тех, кто лучше. Мы же не хотим равняться на тех, кто хуже. Мы же хотим восхищаться человеком, а не смотреть на то, какое он дерьмо. В каждом из нас есть что-то хорошее и что-то плохое. Но акцентироваться, вопрос, на чем мы будем, я думаю, что лучше акцентироваться на хорошем. на сильном, на правильном, на справедливом, чем на плохом. Ну, это мое мнение. Так почему Донбасс не Россия до сих пор, пишет Алексей? Не могу знать, Алексей. Не могу знать, почему. Может, боимся чего? Может, не время еще? Может быть, ждем, когда все вместе, не только Донбасс? Не знаю. Есть люди в кабинетах, в руках которых судьба. И моя, и ваша, и жителей Донбасса. Есть такие люди. Надеюсь, что исходить они будут из того, что мы реально можем. И наши шансы, когда мы что-то можем, не упускать. Вот надеюсь, что они будут так делать. И у них все будет получаться, и у нас будет получаться. И надеюсь, что там не будет пораженческих настроений. Но при этом и не будет шапкозакидательских. Это тоже ведь опасно, вы же понимаете. Можно попасть в такую ловушку, из которой потом не выберешься. С шапкозакидательством, и когда уж совсем ура-кабура вот это вот все начинается. Потому что Донбасс — Украина, пишет Макхров. Потому что Украина — это тоже Россия, в общем-то. Хотя многие украинцы, да, они вот почему-то решили, что вот как бы нет. Ну, я считаю, что мы один народ. Такая у меня концепция. Не пытаюсь ее никому навязать, но вот у меня такая концепция. Вот. Кому-то нравится нас разъединять. Мне нравится нас мысленно объединять. Спросите меня, получится ли когда-нибудь такое? Не знаю, очень сильно сомневаюсь, что это возможно. Но если кто-то и когда-то нас объединит, честь ему и хвала, и вечная память в хорошем смысле в поколениях, вот, и портрет на стену. Не вопрос. 10.30 новости, новости, да, новости, а я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.